Глава 22. Дальше поисковая операция с лабрадором велась без моего участия. Я остался в подвале рыться в зале. Если бы возникла необходимость, мне бы позвонили, но толку от меня больше было в подвале. Всю вторую половину дня мы просеивали залу сквозь мелкое сито. На сетке оставались мелкие головешки, не прогоревшие до конца. Однако появлялись и другие находки. Еще несколько фаланг, пальцев рук и ног, затерявшихся в зале костей, побольше, сильно обугленных огнем. Два куска сломанных ребер с острыми изломами, а еще то, что на первый взгляд смахивало на торчавший из золы и углей круглый камешек, на поверку оказалось верхней частью большой берцовой кости, рядом с которой в золе обнаружилась и голень. Прямо на поверхности золы лежала треугольная, с чуть скругленными углами, коленная чашечка, скорее с левой ноги, хотя наверняка я утверждать не мог. По мере работы картина того, что здесь произошло, представлялась все яснее. Как и отметил Уэллон, зола на поверхности осталась от сжигания древесины. Под ней лежал слой золы со времен, когда бойлер топили каменным углем. Это позволяло предположить, что тело затолкали в топку, обложили сверху и с боков деревом и подожгли. Хотя древесина горела при меньшей температуре, по сравнению с каменным углем, стены топки отражали жар, усиливая его, и это хватило на то, чтобы мягкие ткани выгорели, оставив лишь обугленный скелет. А потом, когда огонь погас, а кости остыли достаточно для того, чтобы к ним можно было прикасаться, этот кто-то вернулся и забрал их. В котельной нашлись грабли и лопата. Вероятно, ими орудовали больничные стопники, но кто-то явно пользовался ими и позднее. Обгоревшие фрагменты тела наверняка рассыпались, когда их попытались извлечь из топки, поскольку огонь пережег большую часть соединительных тканей, а те, что остались, уже не выдерживали веса костей и порвались. Судя по следам на поверхности золы, останки бесцеремонно подгребли поближе к люку, закопав при этом часть костей в золу. И не только костей. Мы нашли несколько предметов неорганического происхождения. Металлическую пряжку от пояса, застежку от молнии и маленькие круглые люверсы от обуви. Даже закопченные, а местами чуть оплавившиеся, они позволяли предположить, что тело сжигали одетым. Поначалу в поисках участвовала и спешно вызванная Парек, однако она задержалась в подвале ненадолго. Собственно, все, чем она могла нам помочь, подтвердить, что найденные кости принадлежали человеку, а потом ее вызвали на какой-то другой, не связанный с нашей находкой случай, на противоположном конце города, и Парек поспешила туда. Спускалась к нам и Уорд, совсем уже неуклюжая в комбинезоне, лицо ее побледнело от усталости и волнения. — Что у вас тут? Останки одного человека или нескольких? — спросила она, глядя на контейнеры с найденными костями. — Не могу пока ответить однозначно, произнес я, пока ни одна кость не повторялась дважды, но просто скажите, один труп или два? Уорд говорила непривычно резко, что выдавало ее напряженное состояние. От возбуждения, охватившего ее по дороге к Леноксам, не осталось и следа. Мало того, что ее надежды доказать вину Гэри Ленокса пошатнулись из-за вмешательства Адуи, так к этому добавилась еще и находка четвертой жертвы. В общем, день складывался совсем не так, как она надеялась. «Один. Пока что», — добавил я. «Найди мы два экземпляра одной и той же кости, ну, например, две правые, большие, берцовые. Это означало бы, что мы имеем дело со смешавшимися останками двух разных людей. Однако я не обнаружил никаких свидетельств этого». Что вы еще можете сказать? Все найденные кости довольно крупные и тяжелые, хотя огонь не мог не уменьшить их веса. Я предположил бы, что это останки мужчины. Рост, возраст. Вы знаете, Яния, моего доклада ждут сначала Эйнсли, а потом толпа газетчиков. Сообщите мне хоть что-нибудь. Мне очень хотелось ответить, что рано строить предположение о возрасте и сложении жертвы, и мы еще не закончили возиться в зале, но, посмотрев в бледное лицо Уорд, я лишь вздохнул. Насколько я могу определить, кости принадлежат взрослому мужчине, крупного телосложения, рост от 184 до 188 сантиметров, судя по размерам большой берцовой кости. Более точный расчет я дам позднее, но пока я оцениваю его рост в 6 футов 1 дюйм или 2. А возраст? Трудно пока сказать. Ну, ваши предположения. Все, что мог, я уже сообщил. Ладно, если не хотите, попрошу Мирза, — заявила Уорд, повернулась и вышла. Я смотрел ей вслед, лицо мое пылало. Детективы в котельной избегали встречаться со мной взглядом. Я взялся за сито и тут же положил его обратно. «Пойду проветрюсь», — произнес я. Из котельной я вышел, кипя от злости. Мы с Уорд практически не пересекались вне работы, однако раньше неплохо ладили. В прошлом нам не раз приходилось трудиться вместе, и конфликтов не возникало. Она отнеслась ко мне с большим вниманием, когда в начале этого года появилась угроза нового нападения Грейс Трейчен. Понятно, на нее сейчас оказывалось сильное давление, но меня это мало утешало, к тому же Уорд устроила мне разнос при свидетелях, а это было несправедливо. В мрачных раздумьях я брел по едва освещенному коридору. Эхо моих шагов отдавалось от покрытых сыростью стен. Сообразив, что свернул не в ту сторону, когда за очередным поворотом цепочка светильников оборвалась, и остановился. Единственным звуком, который я слышал, осталось мое собственное дыхание. Я пытался понять, куда попал. Впереди темнел какой-то проем, и я разглядел перечеркнувший его крест-накрест полицейские ленты и догадался, что это вход в туннель, соединявший здание больницы со снесенным уже моргом. Напротив, едва различимый в темноте, виднелся вход в старый закрытый морг. Дыхание стыло на холодном воздухе подземелья, и я вдруг очутился в полном одиночестве. Я пытался убедить себя в том, что это просто вздор. В котельной, из которой я только что вышел, осталось много детективов, да и здание было наполнено полицией. И все же, стоя в темном коридоре, я чувствовал себя скверно. Хватит нагонять на себя страх. Я ведь проходил уже здесь, когда спускался в подвал с Уэлланом в первый раз. И хотя освещение отсюда убрали, у меня в телефоне был фонарик. Никто не мешал бы мне самому найти дорогу к лестнице. Однако я не стал этого делать. Я повернулся и пошел тем же путем. Мне не хотелось признаваться в этом себе, но даже шум моих шагов по залитому водой полу стал облегчением по сравнению с гнетущей тишиной подвала. Я ускорил шаг, повторяя, что не намерен терять время зря, и, свернув за угол, едва не столкнулся с Уэлланом. «Господи, не делайте так больше!» — воскликнул он, прижав руку к груди. «Что вы тут забыли?» Свернул не туда. Сердце мое сильно колотилось, но ощущение, накатившее на меня у входа в старый морг, почти исчезло. Мы двинулись дальше по коридору в направлении котельной. «Мне сказали, что вы пошли наверх, однако по дороге от лестницы я вас не встретил», — произнес Уэллен. «Вот и решил, что вы заблудились». Хотел подышать свежим воздухом. «Послушайте, я в курсе, что у вас тут получилось. Босс, ну, на нее сейчас давят все. Не принимайте близко к сердцу». Вот так сюрприз. Уэллен не извинялся передо мной за Уорд, но был очень близок к этому. Уорд действительно собралась позвать сюда Мирза. Она просто выпускала пар. Еще утром мы надеялись на прорыв с Леноксом. Теперь все погрязло в волоките из-за отпечатков и прочих мелочей, а тут еще новая жертва обнаружилась. Поверьте, Орд близко к этому Мирза не подпустит. Мы как раз дошли до поворота, куда я свернул по ошибке. Отсюда уже тянулись цепочки огней. В одну сторону — к котельной, в другую — к лестнице. Я повернулся к Уэллону, пытаясь понять, что именно он хотел сказать своей последней фразой. «Сходите наверх, выпейте чаю, а потом возвращайтесь. День нелегкий выдался». И Уэллон двинулся прочь по коридору. У нас ушло несколько часов на то, чтобы просеять остаток золы из топки. К этому времени в ней не было ничего, кроме пятен на колоснике. Найденные кости увезли в морг. Подразумевалось, что Парек произведет их детальный осмотр завтра утром, насколько это вообще возможно при столь малом количестве материала. Я надеялся на то, что мне повезет, и я тоже поучаствую в этом, если, конечно, Уэллон говорил правду, и Орд не собиралась приглашать вместо меня Мирза. Судя по тому, что я видел, нам не следовало ожидать слишком многого от костей. Однако один объект, способный помочь, мы все-таки нашли. Череп отсутствовал, но мы отыскали в золе оплавившийся зубной протез, искореженный комок потемневшего пластика, металла и прикрепленных к ним кусочков керамики. Самих зубов нам обнаружить, к сожалению, не удалось. Так что, хотя потенциально эта находка представляла собой большую ценность, утверждать наверняка, что она принадлежала именно жертве, мы не могли. Сам я, правда, так не считал. Как и кости, протез был поврежден не сильно, как это случилось бы, окажись он втопившимся каменным углем бройлере. От высокой температуры пластик просто испарился бы, а фарфор, скорее всего, раскрошился. Этот же производил впечатление просто слетевшего с челюсти и сохранился хотя бы в таком виде, несмотря на огонь. Это позволяло полагать, что он принадлежал жертве, а значит, протез мог оказать существенную помощь в ее идентификации. Уэллон был прав. День выдался нелегкий. Въезжая в ворота Беллардкорта, я еще не решил, чего мне хочется больше — поесть или принять стакан спиртного и лечь спать пораньше. В Сент-Джуд мне удалось перехватить сэндвич. Неудачное сочетание вялого латука и безвкусного сыра. Так что к моменту, когда я сворачивал к въезду на подземную стоянку, бурбон и сон начали перевешивать. Однако мысли об этом вылетели у меня из головы, когда я увидел машину и стоявшего около нее одного из моих соседей. Мужчина склонился к водительской дверце, новой и более навороченной модели того же внедорожника, что и у меня. «Все в порядке?» — окликнул я, затормозив и опустив стекло. «Какая-то свинья пыталась вскрыть замки!» — голос его дрожал от гнева. «С обеих сторон дверцы покорежили!» «Дети?» — спросил я, вспомнив о том, что говорили мне пожарные. «Или кто-либо из жильцов. Тут все катится к черту с тех пор, как разрешили сдавать квартиры в аренду. Ох и попади же мне!» Я пробормотал что-то сочувственное и тронул машину с места. Когда я вышел из лифта на своем этаже, вопрос о том, что мне делать, решился сам с собой. Налив себе стакан бурбона, я посмотрел на телевизор и подумал, что на сегодня новостей с меня хватит. Вместо этого я включил музыку и опустился в кожаное кресло. Не успел я откинуться на спинку, как у входной двери загудел интерком. Я запрокинул голову и зажмурился. Если это сосед с жалобой на вандалов... Вздохнув, я поднялся, вышел в прихожую и нажал кнопку. Из динамика донесся голос консьержа. «Тут к вам старший инспектор Уорд». «И что теперь будут говорить обо мне соседи?» — усмехнулся я, посмотрев на часы. Время близилось к полуночи. Я не представлял, чего от меня хочет Уорд. Велев консьержу пропустить ее, я открыл дверь и принялся ждать, пока отворятся двери лифта в дальнем конце коридора. Я приписывал то, что Уорд сказала насчет Мирза, ее раздражению, но сейчас начал сомневаться в этом. Тренькнул сигнал лифта, двери раздвинулись, и в коридор шагнул Лоорд в расстегнутом плаще и с небрежно висевшей на плече сумкой. «Я могу войти?» — спросила она, остановившись перед дверью. «Или вы со мной больше не разговариваете?» Я шагнул в сторону, пропуская ее в квартиру. Не отходя от двери, Уорд сняла туфли. «Боже, я и забыла, какой здесь толстый ковер! Мягче, чем у меня кровать!» — промолвила она, зарывшись пальцами в ворс ковра. Уорд уже бывала в этой квартире, когда я только въезжал в нее. Она проверяла здешние меры безопасности. Мы с ней прошли через кухонную зону, в столовую, и я даже испытал досаду на то, что интерьер этот ей, похоже, нравился. «Вам налить чего-нибудь?» «Убила бы за стакан джина!» Уорд вымученно улыбнулась. «Шучу. Мне бы лучше чего-нибудь без кофеина. Фруктовый чай или ромашку. Если нет, сойдет просто кипяток. По-моему, там был мятный чай. Когда я въехал, в кухонном шкафу стояла коробка чайных пакетиков, и я не думал, чтобы владелец квартиры пожалел одного». «Идеально». Она со вздохом устроилась на стуле. «Извините, что заглянула так поздно. Ехала домой и... Послушайте, мне не следовало отгрызать вам голову так, как я сделала сегодня. Это непрофессионально и несправедливо». Я щелкнул клавишей чайника. «Вам вовсе не обязательно было ехать сюда. Могли бы позвонить или вообще подождать до завтра». Я хотела сказать это лично. Я бы вообще предпочла забыть это.
Тяжелый вечер?
Тяжелый день. И в довершении всего я приехала сразу после разговора с Люком Горски. Теперь мы знаем, почему его тошнило тогда в Сент-Джуд.
Я застыл с чайным пакетиком в руке.
«Только не говорите мне, что он замешан в смерти своей сестры». «Нет, слава богу, ничего такого. Во всяком случае, не напрямую. Но Люк сознался в том, что дал Кристине денег на последнюю дозу перед тем, как она собиралась на реабилитацию. Она пообещала ему, что это в последний раз. Ей так будет спокойнее ложиться в клинику. И этот идиот поверил. Что ж, зато теперь мы знаем, что она делала в Сент-Джуд. Мы и так догадывались, что Кристина Горски пришла туда, чтобы купить наркотик. Теперь это предположение подтвердилось. Неудивительно, что ее брат разволновался.
Как это восприняли его родители?
Примерно так, как можно было ожидать. Уорд устало помассировала веки. «Шоколада или бисквит у вас ведь не найдется, нет?» «Ладно, не берите в голову. Глупый вопрос». «Могу сделать вам сэндвич», — предложил я и тут же сообразил, что у меня возникнут проблемы даже с этим. Надо было купить чего-нибудь и для себя, когда брал продукты для Лолы. «Нет, спасибо, обойдусь». «Так вы согласны осмотреть кости из котельной завтра утром?»
«А поиски с ищейкой?» — спросил я, наливая кипяток в чашку.
«Узнать все про новую жертву для нас сейчас важнее. Если вы понадобитесь в Сент-Джуд, мы с вами свяжемся». Я не удержался от мелочного укола. «По-моему, вы хотели пригласить Мирза?»
Уорд поморщилась.
«Угу, я это заслужила. Ну, понесло меня. Если на то пошло, у Мирза своих проблем хватает».
«Каких же?
Давайте о чем-нибудь другом». Его раздражение снова проклюнулось на поверхность, но на сей раз оно, по крайней мере, было нацелено не на меня. Я заварил мятный чай, потом сходил в гостиную за стаканом бурбона и сел за стол напротив Уорд. «Соль на рану, да?» — спросила она, переводя взгляд с моего стакана на свою чашку.
«Зная, что вы придете, не наливал бы себе».
Я отхлебнул из стакана и поставил его на стол.
«Что с Гэри Леноксом?»
«Врачи до сих пор пытаются стабилизировать его состояние. У него аритмия сердца, повреждены печень и почки, он страдает от истощения и обезвоживания. Врачи полагают, что Ленокс пережил по меньшей мере один неврологический кризис, как они это назвали, а может и больше, но точно определить его характер пока не сумели. Обещают продолжить сканирование завтра, но там какая-то путаница с его медицинской картой.
Что еще за путаница?
Эллен говорил, что Адуя пытался запретить полиции доступ к медицинским картам Ленокса, но на лечащих врачей этот запрет не распространялся. Там непонятные пробелы. Нам известно, что в 19 лет у Ленокса диагностировали порок сердца, но врачи говорят, они не нашли никаких упоминаний о чем-либо, похожем на паралич. Ни врачебного заключения, ни госпитализации, ни лечения. Насколько мы можем судить, последние 3 года он вообще не обращался к врачам.
Невероятно.
Они еще раз проверяют все документы, но мы начинаем верить в то, что его действительно не госпитализировали. Что бы там с ним ни случилось, похоже, его мать ничего никому не рассказывала.
Порт покачала головой и положила руку на живот.
«Поднимает наше знание о том, что такое материнская любовь на новый уровень, не так ли?» «Господи, если все это правда, то Ленокс пережил еще большие муки, чем я полагал. Я видел, как отчаянно пыталась Лола не отдавать его, но и представить не мог, что она зашла так далеко. А еще это означало, что у нас нет возможности проверить алиби, которое Лола пыталась обеспечить своему сыну. Пока ничто, кроме ее слов, не подтверждало того, что Гэри лишился подвижности одновременно с исчезновением Даррена Кроссли.
«Лола ничего не сказала?» — поинтересовался я.
«Ничего печатного. Отказывается сотрудничать или хотя бы дать согласие на снятие отпечатков пальцев и своих, и сына. Наверное, просто опасается полиции. Но, по-моему, тут все не так просто. Она не могла выложить эту перегородку самостоятельно, но, вероятно, она знает больше, чем мы полагали. Если мать отказывала сыну в жизненно важном медицинском уходе, то мне даже страшно представить, на что она вообще способна».
Мне, если честно, не хотелось об этом думать. И все же не верилось в то, что Лола была настолько эгоистична, чтобы вот так рисковать жизнью сына.
«Вы, похоже, все еще убеждены в виновности Ленокса», — заметил я.
Орт пожала плечами.
«Чем больше мы узнаем...» «Мы поискали в окружении Даррена Кроссли, и, похоже, у нас появилась зацепка насчет личности женщины, с которой его замуровали. Он периодически тусовался с девицей по имени Мария де Коста, которая вроде тоже пропала. О ее исчезновении никто не заявлял, но у нее и постоянной работы не было, и место жительства она часто меняла, так что это, возможно, еще один случай, когда никто ничего не заметил. Нам известно, что время от времени она бывала с Кроссли, и последний раз их видели именно вместе. Наверное, они исчезли одновременно. Ничего криминального за ней не числилось, что объясняет провал наших попыток идентифицировать ее по отпечаткам пальцев.
Если она лишь подружка Кроссли, да и то непостоянная, откуда ее мог знать Ленокс?
Орт устало улыбнулась. Де Коста работала уборщицей в Сент-Джут на протяжении 5 лет до самого закрытия. Если нам удастся подтвердить, что она и есть та самая женщина, которую мы нашли с Кроссли, это будет означать, что Ленокс знал обеих жертв. Сложите это с его увольнением за хищение медикаментов и пристрастием Кроссли к травке, и картина начинает вырисовываться. Снова Сен-Жут. Но фрагменты мозаики действительно начинали ложиться на свои места.
«Вы думаете, все трое были замешаны в торговле наркотиками, а потом у них случилась размолвка?»
«Размолвка — это мягко сказано. Вероятно, Кристина Горски тоже появилась там в надежде купить зелье, и подвернулась под горячую руку. Вот только...
Что? Орт пожала плечами. Не знаю.
Ленокс как-то не вяжется со всем этим. Много ли наркоторговцев на четвертом десятке жизни живут с матерью? С подшивками комиксов и журналов о птичках?
Это Джек вам рассказал? Она улыбнулась.
Ну ладно, у Ленокса могло иметься другое место или тайник, о котором мы не знаем. Я даже допускаю, что он каким-то образом ухитрялся не попасть под наши подозрения, и все равно что-то не сходится. Если не считать увольнение, ничего из того, что нам удалось найти, не характеризует его как торговца наркотой, тем более жестокого садиста. Социальные службы наблюдали за ним с детских лет. Его описывают как физически развитого, но неуверенного в себе, с отставанием в учебе. В школе Ленокса дразнили, и его едва не забрали из семьи, потому что они полагали, что отец жестоко обращался с ним. Лола говорила примерно то же самое. Не о социальных службах, а об отце. Впрочем, ее рассказ отличался большей яркостью. Ублюдок тухлый, он и трезвым-то с Гэри себя держал хуже некуда, а как напивался, вообще невыносимым делался. «Ну, в этом она против правды не грешила», — кивнула Орд. «Патрик Ленокс, по всем свидетельствам, был тот еще тип. Работал на контейнеровозах, ходивших в Южную Америку, поэтому дома бывал нечасто. Но когда появлялся, пил без меры и распускал руки, особенно по отношению к сыну. И так продолжалось до самого его ухода. Гэри тогда исполнилось 16 лет. Это тоже совпадало с тем, что говорила мне Лола. Где он сейчас? Мы думаем, за границей. Нам не удалось обнаружить никаких его следов, но я не вижу ничего, что связывало бы его со всем этим, если только опосредованно. Жертвы насилия сами становятся насильниками. Такое случается. Люди меняются, и то, что над Леноксом издевались 20 лет назад, еще не означает, что он не испытывает удовольствия, поступая аналогично по отношению к другим. Может, так Ленокс ощущает себя круче?
«И это вы обвиняете меня в мягких выражениях?» — усмехнулся я.
«Ну, вы меня поняли. Ладно, мне пора домой».
Орд допила чай и с усилием поднялась.
«Спасибо. Кстати, на будущее. Советую проверить, что у вас на самом деле в коробке».
«Так это не мята?» — она улыбнулась.
«Что бы там ни было, это очень приятно».
«Что теперь будет с Лолой?» — спросил я, провожая ее в прихожую.
«Рано говорить. Полагаю, ее обвинят в преступном небрежении, если выяснится, что она не давала сыну возможности получать полноценную медицинскую помощь. Но многое зависит от того, как все обернется с отпечатками».
«А без них вы выдвигать обвинения против Гэри Ленокса не станете?»
«Нет, хотя, полагаю, нам удастся обойти это. Я-то надеялась, что мне удастся уговорить вашего приятеля Адую убедить Лолу в том, что в ее интересах сотрудничать с нами. Доказать невиновность, ну, все такое. Но сейчас этого не получится».
«Он мне не приятель», — возразил я и вдруг встрепенулся, когда до меня дошел смысл ее слов. «Почему не получится?»
«Потому что он и Лоле больше не приятель», — ответила Орд, когда я открывал ей дверь. «Она его уволила еще сегодня днем».